У Шилупрапады было так много проблем со здоровьем и кризисов, даже когда он был ачарьей. Как он подходил к этим проблемам со здоровьем? Куда он обращался, какую помощь он оказывали врачи, какими лекарствами он пользовался? В самом начале о проблемах со здоровьем мы знали со слов Прабхупады. Он приехал в Америку, когда ему было около 70 лет. Мы знаем, что у него было 2 сердечных приступа, когда он плыл на корабле Джаладута, на котором он плыл в Америку. И более или менее в то время он следовал своей диете, как только мог, в Америке. Но основное внимание он уделял проповеди, установлению сознания Кришны, движения. Если бы он хотел быть здоровым и жить дольше, приезд в Америку, вероятно, не был лучшим решением для него. Потому что он приехал сюда в непривычный климат. Еда, по всей видимости, не была такой большой проблемой, как он думал. Но ему пришлось совершать много аскез. И потом он, конечно, когда движение начало утверждаться и разрастаться, он много путешествовал даже в старости, в преклонном возрасте. Но он терпел, и в каком-то смысле он пытался показать пример, особенно в начале, давая указания своим ученикам, как заботиться о своем здоровье, с намерением показать им, как заботиться о их здоровье, потому что у них не было другого человека, к которому можно было бы обратиться, поэтому он давал наставления во всех сферах жизни, но сам он иногда не был таким строгим в отношении своей диеты, не таким строгим в вопросу режима жизни. Он придавал наибольшее значение, отдавал приоритет проповеди, и поэтому он ставил это на первый план, но в то же время он был трансцендентным, и поэтому, хотя он проявлял иногда свое состояние как болезненного для блага своих учеников, чтобы о нем позаботились должным образом, чтобы они могли совершить какое-то служение, но в то же время он проявлял терпимость ради распространения терпимости. Терпение к своим личным физическим проблемам, через которые он проходил, чтобы он мог продолжать проповедовать и распространять движение. В то же время он не ожидал, что молодые преданные будут пренебрегать своим здоровьем. Когда он увидел в Лос-Анджелесе, что некоторые преданные, одна женщина, она чихала и кашляла, и другие преданные тоже чихали и кашляли, он забеспокоился, и он спросил их, есть ли у них подходящая одежда. Он сказал, что вы должны заботиться о своем здоровье, иначе как вы будете расширять движение Хари Кришна? Прерву вас на несколько секунд. Преданные используют эту историю как способ сказать, что мы должны позаботиться о своем здоровье. Мы должны вакцинироваться, мы должны бороться с этим огромным, знаете ли, вирусом, который приближается, который, вы знаете, опустошает весь мир. Так что вы скажете на то, на это? Я имею в виду, что это правда, я имею в виду, что в этом смысле, что это то, что представлено нам как излечение от COVID-19, вакцина, и поэтому, как преданные, мы должны позаботиться о нашем здоровье. Вы знаете, вы ученик, что вам нужно позаботиться о себе, как нужно закутаться, нам нужно быть здоровыми, так, чтобы вы сказали. Но я думаю, что одеть теплую одежду – это одно, прыгать за экспериментальный вакциной, бежать за ней, которая получила лишь временное чрезвычайное разрешение, которое создает на космической скорости, и верить в это как в лекарство от нашей нынешней ситуации, на совсем строится на основе научной оценки. Другими словами, если рассматривать это с точки зрения аюрведы, наша аюрведа говорит, что если вам холодно, вы должны добавить тепла, если у вас слишком много тепла, то нужно добавить угля для сгорания. Должно быть какой-то баланс, чтобы перейти к утверждению, что всякий раз, когда вы заболели, вы должны сделать вакцину. Это не совсем одно и то же. Во-первых, в аюрведе это основано на переваривании и усвоении. Как я уже говорил, то, что вы можете переварить, называется пищей. То, что вам помогает ее переварить, называется лекарством. И то, что вы не можете переварить, называется ядом. Так что Кришна установил то, что называется системой пищеварения, начиная с языка. Например, на грубом уровне глаза, которыми мы перевариваем свет, и ртом мы перевариваем воду и пищу, и она проходит через систему пищеварения, через кишечник, чтобы усвоиться в теле. Происходит трансформация в пищеварительной системе, когда инородное вещество становится частью нашего тела. То, что сейчас является нашим мозгом, а раньше, возможно, было морковкой, потому что она прошла через процесс усвоения в организме правильно, а то, что не переваривается правильно, называется токсинами. И эти токсины блокируют каналы тела, дыхательные каналы, пищеварительные каналы, нервную систему. Все тело имеет множество каналов, по которым питательные вещества поступают в клетки. И отходы жизнедеятельности, которые выводятся и в клетки, и выводят главным образом через мочу со стулом. И потом, теперь посмотрите, когда вы вводите что-то в тело, когда оно не проходит через пищеварительную систему, то автоматически мы можем понять, что это будет токсично для тела. Так как вы можете получить лекарство, как вы можете получить здоровье, вводя токсины в тело? Аюрведа не согласна с этим. Тогда какое ваше предложение по борьбе с этой пандемией и опасной ситуацией для преданных? Если вы говорите, что вакцина — это то, что считается токсичным, согласно Аюрведе, но сама Аюрведа содержит в себе рекомендации того, как справиться с... не содержит в себе рекомендации, как справиться с такой ситуацией, как у нас, прямо сейчас. Вопрос заключается в том, какова ситуация на самом деле. Согласно статистике, которую я читал, по крайней мере, 99,9% людей, которые болеют вирусом SARS-2, выжили, особенно в определенной возрастной группе. Даже в более старшей возрастной группе, вы знаете, 99,45% выживают, даже когда вы попадаете в категорию за 70, 80, 90 лет, которые по прогнозам покинут свое тело так или иначе в этом возрасте. Так что идея в том, что все от этого умирают, немного преувеличенная. Другое дело, что, как я говорил в лекции, что их методология подтверждения того, что происходит так называемая пандемия, довольно сомнительна. Пандемия была объявлена в то время, когда не было почти никого, кто болел этим вирусом. Для его диагностирования, чтобы установить, есть ли или сколько людей были больны этим вирусом, был использован тест под названием ПЦР-тест, который был изобретен Нобелевским лауреатом. Его назвали Кэрри Моллис. Так что, как Кэрри Моллис сказал в интервью, тест ПЦР никогда не предназначался для диагностики заболевания. Это был лабораторный тест для диагностики, присутствует ли что-то или нет, какая-то молекула. Присутствует или нет? Поэтому он сказал в интервью, что если вы проведете этот тест, потому что он проводится с использованием так называемых циклов, вы берете элемент, скажем, у вас есть одна молекула золота, и проводите этот тест. И он умножается, так что когда вы достигаете определенного количества циклов, в которых он был проделан, тогда вы обнаружите, что была одна молекула золота в веществе, но в любом веществе, вероятно, есть одна молекула всего, что угодно. Так что если вы хотите что-то найти, что бы это ни было, чем больше цикла вы совершаете, тем больше вероятность того, что вы найдете то, что ищете. Теперь, что касается этого вируса, у которого много других значительных проблем, в которых мы не будем углубляться, в то, что называется изолировать вирус и фактически выяснить состав вируса. Но в любом случае, если у вас есть представление о том, существует нечто, называемое вирусом, он называется SARS-вирус и вы ищете его, если вы запустите тест более 30 раз, до 35 раз, то вы можете найти что-то достоверное. Но если вы проведете тест более 35 циклов, то все, что вы ищете, будет там. Потому что всегда есть что-то, есть всего одна молекула в того, что вы ищете во всем, что бы вы ни пытались измерять. Поэтому Всемирная организация здравоохранения в декабре пришлось изменить свои рекомендации, потому что на них подали в суд в Португалии, потому что было много ученых, которые были обеспокоены тем, что они проводили тесты в лабораториях по всему миру, проводили тесты между 35 и 45 циклами. И они получали великое множество положительных результатов COVID-19. И они заявляли, что присутствует COVID-19 в анализе, отличается от реальности, что кто-то болен SARS, и что у них положительный тест ПЦР. Другими словами, извините, наличие положительного теста не означает, что вы больны COVID-19. У вас должны быть симптомы. Вы должны иметь любые симптомы, которые подобны гриппу. Сказать, что у кого-то есть вирус, который не проявляет симптомов, как можно сказать, что они больны? Потому что если вы взглянете на кровоток любого человека, вы найдете практически все вирусы. Что-нибудь начиная с пневмонии. И вы знаете, что у многих людей есть ВИЧ. Но у них нет симптомов. Но в любом случае ПЦР-тест обычно проводится между 35 и 45 циклами по всему миру, поэтому все стали показывать положительный результат, но на них подали в суд. Так что доктор Фаласи был главой NIA. Он сказал, что любой тест базируется на всем, что свыше 35 циклов, не имеет смысла. Но именно это они и делали, проводили его в рамках этого количества циклов. А затем это было названо пандемией, потому что так много людей оказались положительными. Но при дальнейших тестировании выяснилось, что 97 из этих положительных результатов были ложными, так что официально разместили на своем сайте, что вы не можете запускать эти циклы так много раз, что должно быть... Некоторые симптомы сопровождаются положительным ПЦР-тестом, чтобы заявить, что у кого-то COVID-19. Правильно, но хотя они разместили это на сайте, лаборатории по-прежнему продолжают работу по всему миру, проводя тест от 35 до 40 раз. 45 раз проводили циклы, когда они объявили пандемию. И они хотят провозгласить, что их лекарства или их инъекции, чтобы они не объявили, что это помогает, хотя эффект достигнут тогда, когда они просто снизили количество циклов, что они проводят тесты, и внезапно пандемия исчезнет. Вы понимаете, о чем я говорю? Другими словами, если они проводят 35-40 циклов, все оказывается положительными, правильно? А когда они хотят, чтобы вы стали отрицательным, они просто запускают 27 циклов и говорят, что у вас нет COVID-19. Так что недавно объявили, что есть два стандарта. Если вы не вакцинированы, мы проводим от 35 до 40 циклов. А если вы получили вакцину, мы проводим только 27 циклов. Так что те, кто получили вакцину, они больше не болеют ковидом, они больше не положительные. А те, кто не был вакцинирован, внезапно стали положительными. Когда вы говорите, что проводится определенный количество циклов, что это значит? Вы берете, помещаете, что... в чем вы пытаетесь установить, существует ли что-то в нем или нет, механизм, и вы запускаете его еще на один цикл. Затем он удваивается, и вы хотите запустить его на два цикла. Затем удваиваетесь, вы запускаете еще один, и удваиваетесь это. Так что если провести достаточно циклов, это экспансионально. Вы знаете, что одна молекула, попав в вещество, оказывается положительным. Так что представьте, если вы сделали это до 30 циклов, и затем вы удваиваете его снова. Вы не только удваиваете, но и умножаете на больший коэффициент, поэтому что 1 раза 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Вы продолжаете в том же духе каждый цикл выше 30. Например, вы попадаете в реалии, умножаете его на десятки, тысячи, если не миллионы в конце концов. Давайте посмотрим, что я имею в виду. Я понимаю, что вы говорите, но... все еще существует угроза, в смысле преданные умерли и тому подобное. Так что, как бы вы сказали, какую бы вы дали рекомендацию для преданных, как обезопасить себя согласно аюрведе или альтернативной медицине? Ну, я не думаю, что аюрведа – это альтернативная медицина. Я считаю, что аюрведа и есть медицина. Я думаю, это выдуманная медицина, это альтернативная медицина, и это плохая альтернатива настоящей медицине, где их лекарства от болезней обычно позаимствованы из природы. Например, рекомендация принимать цинк или витамин D или что-то еще из методов настоящей медицины, потому что они обычно не имеют дела с витаминами в системе обучения в медицинской школе, не знают диеты, потому что, может быть, они изучают временами, у них есть, как знаете, некоторые классы по питанию, но из 4 лет в медицинской школе они не узнали, вероятно, ничего о диете. Но диетическая диета – это как лекарство. Все то, что мы едим, будет иметь самое прямое влияние на наше сознание и наше физическое самочувствие. Это реальность, это также и ведическая наука. Если вы едите слишком много или слишком мало, вы едите неправильные вещи, вы едите в нужное время. Если вы едите мороженое зимой, вы едите неправильное время посреди ночи, вы должны бы спать, а не следующее утро вы просыпаетесь со слизью и обвиняете в этом мороженое или принимаете антибиотик, чтобы вылечить свою слизь. На самом деле проблема в том, что вы приняли пищу, которую было трудно переварить в середине ночи, которая превратилась в слизь в то время года, когда вам не следует есть такую пищу. И вы знаете, что вы поступили неправильно, потому что у вас появилась слизь. Так что проблема не в мороженом. Проблема в том, что и когда вы ели мороженое, как вы ели мороженое, сколько мороженого вы съели. И впоследствии, когда вы лечились от этого, подавляя слизь, которая является попыткой организма избавиться от токсинов непереваренной пищи, непереваренного мороженого, которое вы съели, которая превратилась в слизь. Организм пытается избавиться от нее, и вы пытаетесь подавить естественный процесс выведения, который как чихание, кашель или рвота, или что-то еще. Вы подавляете его, и что вы делаете? Вы просто загоняете болезнь, токсины глубже в ваше тело. Вот и все. Это не лечение. Это на самом деле это неправильное применение медицины. Это непонимание того, как работает тело и его процесс устранения токсинов. И обращает его вспять подавление и заставляет организм накапливать больше токсинов, что можно было бы легко решить, просто покашлял, или сплюнуть, или чихнуть, или вырвать. А вместо этого вы загоняете токсины все глубже и глубже в тело, где они находят себе место, где они нарушают работу организма еще больше, в конечном итоге проявляют в более хроническим заболеваниях. И в конечном итоге хронические заболевания превращаются в аутоиммунные заболевания. И тогда вы их вините во всем этом, вы принимаете все больше и больше подавляющих препаратов. А когда это не помогает, тогда вы вырезаете все, что вас раздражает. Выжечь это или облучить это. Или химия, потому что вы никогда не хотели по правде контролировать свое питание, контролировать свой ум, контролировать вашу деятельность. Мы хотим жить, как будто не существует законов природы. И мы можем делать все, что захотим. А если что-то пойдет не так, мы уничтожим это и таким образом решим проблему.